Хихиканья эти казались мне наиболее зловещими, потому как звучали так, словно сидели там дети. Но дети с дурным шепотом и наверняка опасны. Я не знал, от чего такое пришло мне в голову, но я давно так не боялся. Порой, когда огонь немного угасал, я видел, как во тьме светятся чьи-то глаза. Горели они гнилостным зеленоватым светом, порой высверкивали красным в свете костра и пригасали. Но никто нас не атаковал, только пару раз из кустов вылетел маленький камешек, покатился по гальке и упал в воду. Шелесты, хихиканье и шепоты. И так до утра. Я думал, что предпочел бы рык диких тварей. Предпочел бы, чтобы нечто бросилось на нас из кустов. Предпочел бы выхватить меч и сражаться. Вместо этого мне пришлось нести стражу с потными пальцами на рукояти, натянутому как тетива и уставшему. Бенкей сменил меня поздно ночью, но засыпал я лишь на короткое время и просыпался от шелеста листьев, хихиканья и трепета крыльев, как ребенок, который впервые ночует вне дома. Я очнулся на рассвете, когда небо посерело. В окруженной хребтами горной долинке невозможно было увидеть восхода солнца, лишь смолистая тьма уступила место серости. Мы снова попытались застрелить какую-нибудь рыбу, но те исчезли, хотя день назад мы видели их плавающими между камнями и стоящими в хрустальной воде на разливах ручья буквально на каждом шагу. Исчезли птицы. Не сумели мы отыскать ни змеи, ни улитки, ни вообще чего-то, что можно было бы съесть. Зато мы продолжали слышать вокруг шепоты и шелесты. Мы двинулись в обратный путь, спешно, пытаясь покинуть долину. Нас ждал длинный спуск, где раскидывались леса и луга, потом вдоль ручья, широкой равниной, в направлении затуманенных хребтов на севере, где следовало искать какой-то перевал. Долина была большой, и мы сомневались, удастся ли нам преодолеть ее за день. Среди скал и лесов порой и один стае, расстояние, которое преодолевают дни напролет, если путь сложен. Нужно петлять или продираться сквозь препятствия. Тут мы нашли тропинку, бежавшую зигзагом по лесу неподалеку от ручья, а значит, была у нас возможность идти быстро. Но, увы, все было не так. Когда мы смотрели сверху, тропа приглашала к путешествию, особенно потому, что направлялась она на север. Когда же мы двинулись по ней, дорогу нам стали преграждать трясины, скалы и поваленные деревья, хотя я готов был поклясться, что ничего такого ранее видно на ней не было. К тому же из-за горных хребтов пришел туман и залил долину, словно мутная вода. Мы продирались сквозь испарения, среди кривых веток деревьев, выглядевших так, будто их специально переплели, чтобы нас остановить, или же те сами протягивали к нам сучья, скрюченные, будто хищные когти. Но мы брели дальше, вперед, на север. Наверное, на север. Не было видно солнца, нас со всех сторон окружали кусты, а тропа велась меж болотами, скалами и стволами, поросшими мхом да грибами. Я видел в лесной полутьме ярящиеся глаза, алчно взирающие на нас. Несколько раз в густой листве мелькало лицо женщины, но когда я подходил ближе, лицо исчезало, становилось пятном теней среди зелени. Снова доносились до нас шепотки, снова что-то с шелестом пробегало в листве, снова появлялись и исчезали какие-то фигуры. Мы брели вперед, ведя лошадей, с мечами в руках, залитые потом, хотя день был холодный и испуганный. Оба чувствовали, что давно уже идем не на север, а лишь петляем в зарослях зелени и скалах, бредя в грязи. И похоже, что мы потеряли дорогу. Наконец удалось нам выбрести на небольшую полянку на берегу ручья, окруженную зарослями папоротника и колючим кустарником.
«Отдохнем и напоим лошадей», — сказал я хрипло, а Бенкей лишь кивнул.
Лицо его под шлемом побледнело от усилий и напряжения, а прищуренные глаза все еще скользили по кустам.
«Я сам часто пугал так врагов», — сказал он тихо. «Эти шепоты, крики и шорохи для того, чтобы мы не могли ни на миг передохнуть, чтобы постоянно ждали нападения.
чтобы мы обыскивали заросли и находили лишь тени и листву. Но они ударят, когда мы выбьемся из сил и не сумеем толком защищаться. Мы расседлали и спутали коней, позволив им напиться, а потом сами сели над берегом ручья, чтобы отдохнуть. И тогда мы услышали плач. Тихое, но отчаянное рыдание маленькой девочки, что порой звучало как завывание. Мы переглянулись. Бенкей на языке следопытов сказал «засада», после чего мы оба потихоньку вынули мечи. И тогда мы ее увидели. Она сидела на камне посреди ручья, спиной к нам, склонив голову и тихонько, но отчаянно всхлипывала. Маленькая девочка, ростом мне по пояс, на камне, где, я мог бы в том поклясться, еще миг назад никого не было. Скрючилась там, среди шумящей по скалам воды, и рыдала, нянча что-то на груди. Девочка была голой, только на голове ее была какая-то шляпа из мягкого зеленого муслина, который уже превратился в лохмотье. Такая же материя окружала ее лодыжки и стопы. Бенкей показал на пальцах «прикрывай меня», а потому я воткнул меч в землю и вынул из седельных сумок лук. Смотрел в переплетение листвы и свисающие над водой гибкие ветви по другую сторону, когда следопыт спрятал меч в ножны и осторожно вошел в воду. «Не бойся, дитя», — сказал он медленно на языке побережья. «Мы странники, которые потеряли дорогу. Мы не сделаем тебе ничего дурного». Бенкей ступал осторожно, но с каждым шагом погружался в воду, так что та в конце концов достигла его пояса. От камня с девочкой его отделял разлив ручья. В прозрачной воде было хорошо видно галечное твердое дно, но было довольно глубоко. «Я просто перенесу тебя на берег», — сказал он. «Не нужно меня бояться. Если хочешь, я отведу тебя к твоим, а они покажут нам, как выбраться из долины. Я не сделаю тебе ничего дурного». Он обошел самую глубину, ступая по камням, а потом осторожно протянул руку и коснулся плеча девочки. Я водил стрелой по окрестностям, в листве то и дело что-то шевелилось, но мне не удалось увидеть ничего. Ребенок резко развернулся, и Бенкей с криком отскочил. У девочки были выпуклые, страшные глаза, обведенные светлым, будто рыбьим кругом, нынче налитые кровью и сердитые. Губы раздвигали ряды кривых, крючковатых зубов, острых, как рыбьи кости. То, что я принял за подранный муслин, раскрылось вокруг ее головы, как капюшон степной ядовитой ящерицы, и оказалось плавниками, что заканчивались острыми коготками. В руках она нянчила отрезанную рыбью голову, должно быть, остатки нашего ужина. И, похоже, была она отнюдь не маленькой девочкой, как показалось сперва, поскольку я увидел ее грудь, измазанную рыбьей кровью. Круглую грудь взрослой девушки, детское лицо и рост, и челюсти морского чудовища. Прыгнула она ему прямо в лицо, оттолкнувшись от камня, как жаба. Бенкей молниеносно уклонился и упал в воду, мои пальцы отпустили тетиву. Стрела промелькнула над спиной девочки и улетела в кусты, но наконечник оставил кровавую полосу поперек ее спины. Сама же она плеснулась об воду, и я увидел, как расправляет плавники на ногах и преодолевает те 10 шагов, которые нас отделяли буквально за мгновение. Я едва успел наложить стрелу. Но когда выскочила она из воды, прямо на меня, со скальными зубами, грозно развернутыми плавниками, взглянула прямо на стрелу, нацеленную ей между глаз. Существо издало жалобный, испуганный писк, который буквально проткнул мне уши, словно костяная игла, а потом отпрыгнуло назад, выгибая тело, и быстро, как змея, поплыла, рванув зигзагом куда-то между камнями. Когда крик ее отзвучал, на миг установилась полная тишина. Листья перестали шелестеть, замолчали шепоты среди кустов и корней. Замер ветер. Замерла вся долина. А потом я почувствовал, как землю прошила дрожь. Несколько камней покатились со стуком со скал, где-то глубоко подо мною раздался низкий грохот. И сразу же стих, а вернулись раздражающие отзвуки, шепоты и хихиканье. Доносились они отовсюду и звучали еще зловещей. Бенкей оттолкнулся от скалы, спешно, разбрызгивая воду, поплыл, разрезая воду порывистыми движениями рук. Я увидел, как из-под камней выплывают продолговатые тени, как движутся, вьются в его сторону отовсюду. Были едва видны из-под волнующей воды, но я видел их абрисы, схожие с человеческими, руки, вытянутые вдоль туловищ, и мягко двигающиеся ноги с подвижными плавниками. Я выстрелил раз, безнадежно промазав по цели, что металась в воде как тень. Потом наложил стрелу, глядя, как темные формы движутся у дна, стягиваясь к месту, куда, отчаянно вспарывая воду, плыл Бенкей, и ничего не мог поделать. Вода у берега взорвалась брызгами пены, следопыт отчаянно метнулся на мелководье, схватился за камень и подтянул ноги, после чего кувыркнулся, выхватывая нож, и мощно пнул, подбрасывая в воздух отчаянно орущую тварь, что плюхнулась в воду. Я отбросил лук и с мечом в руках ухватил друга за воротник, оттягивая от предательского берега. Но все уже закончилось.